Мы возвращаемся к нашему посланию к Титу, которое уже давно мы не проповедовали, мы остановились там. И действительно, как сегодня Петр говорил, прощение, свидетелями быть. Эти все темы, они все стоят в Библии. И многие, когда разговариваешь с беженцами, если они христиане, вот мы на прошлой неделе сидели, разговаривали с беженцами, они говорят, что мусульмане, которые сюда бегут, как Петр говорил, те, которые подкошенные, которых своя вера мусульманская пошатнулась, да, в которую они верят, они, приезжая сюда, ищут здесь, где христиане, которым узнать, что такое христианство. Они не знают там, они понятия не имеют, что такое христиане. Они вообще не знают, что такое христианство, и у них запрещено в мусульманских странах говорить об Иисусе, говорить о Евангелии, говорить о Христе. Они понятия не имеют. Они знают, что они едут в христианскую страну, где им должны помочь. И вот они говорят, что вот христиане, которые тоже бегут, они говорят, они ищут здесь тех, которые они могут услышать Евангелие. Им интересно узнать Евангелие. И одна из самых из того, где они могут узнать Евангелие, это наши дела, которые мы делаем. Они никак это не могут понять, почему из любви им помогают, к ним идут, им дают, их кормят. Они, конечно, я не говорю про всех 100%, они никак не могут понять. И это самая большая тягость, когда мы идем им делать доброе, что-то помогать, и при этом говорить, почему мы это делаем. Не просто пойти накормить, что-то помочь, сводить в какую-то организацию, заполнить письмо, а именно почему мы это делаем. То есть почему, что нами движет в этот момент. И я думаю, что та тема, что у нас сегодня будет, которую когда-то Павел писал Титу, я думаю, она нам тоже поможет в этом ключе посмотреть на всю эту историю. Наша вот эта серия по посланию к Титу, она называется «Роль благодати в жизни детей Божьих». Сегодня уже из послания к Титу, это 9-я проповедь. Я назвал проповедь «Богоугодный характер рабов или рабочих». Рабов или рабочих – это послание к Титу, 2 глава, с 9 по 10 стих. Откройте вместе со мной послание к Титу, 2 глава. Мы с вами много уже говорили когда-то, некоторых не было, когда эти были проповеди, они стоят все аккуратно в интернете у нас, можно их прослушать. Мы с вами говорили о том, что Павел пишет послание к Титу на остров Крит, и он хочет, чтобы на этом острове Тит доделал то, что они не доделали, то есть поставил пресвитеров, и чтобы он научил общину на острове Крит, чтобы он научил эту общину, как она должна жить. И он объясняет это все. Он говорит о том, что нужна благодать, какие качества должны быть в первой главе у служителей, у пастырей. Потом он говорит о том, что будут люди, которые будут сопротивляться этому, которые 14, 15, 16, раньше еще стихи, говорит, что будут те, которые спорят, которые не повинуются, которые сопротивляются. Но тут же нам говорит, что нам надо этих людей не просто отвращаться этих людей, а нам надо их приводить к доброму делу, чтобы они поняли, что это плохо, что они делают, и они должны понять, что такое настоящие истинные добрые дела. Он заканчивает это, 16 стих. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. И в 13 стихе 1 главы он говорит, чтобы они были здравы в вере, то есть их надо поправлять. По-немецки есть такое слово «эрманен» или «обличать», «наставлять», чтобы они поняли, что они неправильно поступают. И тут же он разворачивается во 2 главе к верующим, которые любят Бога и хотят идти за Богом. И он объясняет во 2 главе, берет разные возрастные категории и объясняет, что самое главное – надо в этой возрастной категории человеку. Мы с вами говорили, проходили их. Он говорит сначала о старцах и старице, потом он говорит о молодых девушках, потом он говорит о женщинах, потом о молодых парнях он говорит. Потом он в 7 стихе говорит Титу, что он сам должен быть образец добрых дел, чтобы они от него смотрели, как надо жить, у него учились. В 8 стихе он говорит, чтобы слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Он говорит, что тебе надо их учить слову здравому, истине. Вы знаете, мы вчера вечером смотрели по Первому каналу Wort zum Sonntag, что ли она называется, или как она по-немецки называется? Wort zum Sonntag. По Первому каналу вечером в 11 часов или в 12, без 10, 12, идет такая 5 минут или сколько там фарр какой-то там, типа такой проповеди, типа людей к воскресению готовит, или воскресенье начинается в 12 часов вот с маленького такой проповеди. Ни разу не открыл Библию, ни разу. Мы слышим, что он цитирует, я понимаю, что он из Откровения цитирует, мы знаем откуда. Люди, которые слушают, он хорошие, добрые истории рассказал. И что делать теперь с этими историями? Конечно, хорошо, что еще так рассказывают, хорошо, что это еще передача есть, и это тоже неплохо, но где вот это учение здравое, да, что единственная его суть была в том, что мы поняли, что если ты верующий человек, что ты всегда радостный должен быть. Да, но где это учение, где Библия, где это слово? Его нету. И всего какие-то 5 минут. 5 минут за всю неделю, что дают пастору рассказать что-то другим людям. И вот он здесь говорит, что показывая образец учения, чистоту, степенность повреждений, слово здравое, неукоризненно, что был посрамлен. Из 9 стиха начинается, с 9-10 стих он говорит о рабах. Давайте прочитаем. «Рабов, увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением, учению, спасителем нашего Бога». Когда я готовился к этой проповеди, если у вас конспекты есть, наверное, нету, да, конспектов, там стоит 1 ноября. 1 ноября, готовился я к этой проповеди, то я себе задал вопрос, интересно, а почему рабы отделены от всех остальных? Вот смотрите, старцы были, молодые женщины были, молодые мужчины были, пастыря были, а теперь рабы. Вопрос, почему они отделены? Почему рабы отделены? Потому что, я думаю, что потому что каждый, хоть пастырь в то время, хоть старец, хоть старица, хоть молодой, хоть молодая, могли быть рабами. То есть рабы – это не возрастные категории прошли. Рабы – это социальное положение людей. Человек, который пришел в собрание, он мог быть рабом, он мог социально находиться в этом положении. Когда мы сегодня слышим «рабы», нам кажется, что это вообще о нас ничего нету. Сегодня либеральные богословы говорят, там везде, где про рабов написано, вообще это можете пропускать и не читать. Оно вообще к нам не относится никак. Рабы, господа, это когда там рабство отменили в 19 веке, это уже это не сегодня не актуально. Но мы с вами посмотрим, насколько это актуально сегодня и насколько это актуально для нас, даже для тех, кто здесь не рабы. Скажите мне, в Германии тот, кто получает социальную помощь, разве он не похож на раба? Он должен ходить отмечаться, он должен делать, что ему говорят. Если он не сделает, его оштрафуют, лишат помощи. Конечно, его фактически государство может заставить его идти на любую работу. Просто это не делают. Господа добрые здесь сильно, да? А фактически, если он откажется, ему просто не будут платить денег. Ему придется идти, просто не со всеми это делают. О господах подробней Павел пишет в Ефесянам 6 главе, но здесь он ставит ударение на рабов. По-видимому, что в общине в городе Крит больше было рабов, чем господ. И поэтому он, когда он пишет им письмо, он не пишет о господах, а пишет о рабах. По-видимому, это было главнее. По-видимому, большинство людей, кто там находились, имели этот социальный статус. И интересно также в том, что мы сейчас прочитали, что Павел не пишет рабам, чтобы они освободились от своих господ здесь. Он им не говорит, рабам же говорю, если есть возможность, он пишет это в другом месте, но здесь он это не говорит. На Крите он не призывает рабов освободиться. Он говорит, рабам же говорю, повинуйтесь своим господам. Мы разберем эти все 5 характеристик. Он дает 5 характеристик: повиноваться своим господам, угождать господам во всем, не прикословить господам, не красть у господ и оказывать всю добрую верность. Если смотреть с позиции мира или с позиции, как говорится, гуманитарной или хуманной, то рабы ничего не должны своим господам. У нас есть права людей, Бог сотворил всех равными. И я ничего не должен своим рабам. Почему я должен кому-то повиноваться и угождать все во всем? Кстати, русское слово «работа» произошло от слова «раб». Так как и рабочий, и работодатель. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Мы привыкли работать, ходить на работу, быть рабочими, у нас есть работодатели. Но что корень стоит? Раб. Мы даже себе это где-то там у нас проходит. Но с точки зрения Христа, рабы должны и очень много, ведь раб-христианин служит не господину, а Богу. И это очень интересно, что мы совершенно пропускаем об этом. Давайте мы откроем, что Павел пишет Колоссянам по поводу рабов. Мы прочитаем сегодня несколько мест. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. С 22 стиха. Посмотрите, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы, вот здесь, тем самым служите Богу, тем самым не стоит у нас с вами. То есть, ибо вы служите Богу, и в контексте понятно, ага, если рабы повинуются господам, то тем самым они служат Богу. То есть, с человеческой позиции я ничего не должен своим господам, и почему я им должен вообще повиноваться? Они меня в рабство поработили, а я еще и должен им делать все, что они здесь хотят. С позиции Иисуса Христа рабы должны очень много своим господам. Почему? Потому что тем самым они служат Богу. В послании к Коринфянам Павел пишет, что каждый должен пребывать в том звании, в котором его призвал Господь. Если Бог призвал господина, он должен быть верным господином. Если Бог призвал военного, он должен быть верным военным. Если он призвал рабом, значит, ты должен быть верным рабом. Интересно, как Библия об этом говорит. Жизнь в подчинении, характеризующаяся этими пятью характеристиками, становится украшением учения Спасителя Иисуса Христа. Посмотрите, как Павел Титу пишет, 10 стих, как он заканчивается, «дабы они, рабы, во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога». С целью их того, что они повинуются, чтобы в конечном итоге учение Христа было украшено, или «фер-эдельт», чтобы оно было облагорожено, чтобы оно расцвело, чтобы оно красиво было. То есть, чтобы господа, увидя жизнь рабов, могли заинтересоваться этим учением, могли сказать, вау, это что же это за люди такие? Мы об этом с вами будем говорить. То есть, живя так, рабы будут всегда указывать на Христа и его любовь. Рабы или подчиненные показывают собой, насколько учение Христа обладает силой. Поведение верующего должно сходиться с учением, которое преподал миру Иисус. Эта тема сопровождает все категории верующих. Начиная с пресвитеров или пастырей, молодых, пожилых, как женщин, так и мужчин, заканчивая их социальным положением в обществе, рабы или подчиненные. Сегодня это слово называется подчинен. Каждый из нас с вами от кого-то зависит. Я уже привел пример. Тот, кто социальной помощи зависит, он может один раз сказать «нет» в социаламте, и он узнает, что он еще как зависит. Каждый, кто работает на работе, у нас у всех есть начальники, которые стоят над нами. И мы называемся подчиненными, а они называются нашими непосредственными начальниками. По-немецки они так и называются. Непосредственный твой начальник. И у каждого из нас, фактически каждый из нас, мы находимся в той или иной области вот этот рабы. То есть мы зависим от наших подчиненных. Мы можем ему сказать «нет». Мы можем 2 раза или 3 раза ему сказать «нет», и мы увидим, что мы окажемся на улице. И на это здесь очень сильно давят в Европе, в Германии. Люди боятся ходить к врачам, боятся много быть на больничных. Почему? Потому что если... А вдруг меня ж сразу уволят. Это там в России думают, что здесь в Европе все как сыр в масле, все купаются, и куда хотят ездят, и что хотят делают. Пока сюда не приедут и здесь не живут. Не так просто здесь. Это все те, кто приезжают сюда через пару месяцев, понимают это. Подчиненные. То есть сегодня бы, наверное, Павел, если бы он писал нам сюда, он бы сказал, подчиненные же те, то есть те, кто находится у кого-то в подчинении. Говори им или увещевай их повиноваться своим господам или тем, у которых они находятся в подчинении. Повиновение или подчинение – это самая большая проблема людей. Вот родители здесь, у которых есть дети от 0 до 6 лет, вы все сейчас хором должны сказать, для чего или какую главную цель преследуют родители у детей от 0 до 6 лет. Все родители должны это знать. Это написано в Библии. Ефесянам 6 глава. Что дети должны делать по отношению к родителям? Как узнать, любят дети родители или нет, когда они слушаются родителей с первого раза? Если дети вас не слушаются с первого раза, родители, если здесь есть дети от 0 до 6 лет, значит, вы им не привили повиновение. Они не знают, что такое повиновение, послушание. И потом будет проблема идти в общество, переходить будет туда далеко. То есть от 0 до 6 лет детей учат беспрекословному повиновению. И папа сказал, значит, ты должен делать. Мама говорит, иди сюда, значит, иди сюда. Мы с вами видим уже сейчас, если дети не слушаются родителей, они их тянут, ругают их. А они что хотят, ну, некоторые дети то и делают, да? И мы понимаем, что, вау, там реально проблемы дома, да? Реально проблемы. Чтобы как-то на них повлиять, надо просто включить телевизор или компьютер, или игрушку какую-то дать. И вот он сидит, пока он там как зомби, его можно кормить, с ним разговаривать, все делать. И как только заберешь, все, он неуправляемый. К сожалению, вы, наверное, встречаете все таких детей, которые есть сегодня такие дети. Поэтому Библия говорит, что дети должны повиноваться своим родителям. И это повиновение от 0 до 6 лет можно привить своим детям. Почему? Потому что дети рождаются не в повиновении. Вот эта брошюра, которая говорит, что ребенок сам должен определить, мальчик он или девочка. Вы представляете, какое сумасшествие? Если ребенок, как может ребенок сам определить, мальчик он или девочка? Если ему никто даже эти слова говорить не будет никогда, к нему будет обращаться «Kind, иди сюда». Не «Junge», не «Mädchen» в детском садике, не мальчик и девочка, а «Kind». Видишь, там два ребенка стоят. Вот позови одного из них. Как он может определить, если ему даже говорить об этом? Он даже не будет знать даже, кто он. Евангелие от Иоанна, и у нас эта проблема неповиновения с рождением находится. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Иисус Христос говорит такие слова. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира, и во мне не имеет ничего». По-немецки интересно вот это слово, что здесь стоит, что во мне не имеет ничего, можно перевести, он не имеет во мне, gegen mich hat er keine Anklagegrund, он не имеет ничего во мне внутри, что он может обвинить, на что он, против чего он может пойти, или keine Möglichkeit des Zugriffs, то есть он говорит, идет князь мира сего, и он во мне внутри, он ничего не найдет, чтобы во мне внутри было, за что он мог зацепиться. По-немецки, немецкие переводы Библии в этом месте пишут, во мне, in mir hat er nichts, во мне у него нет ничего, точно так же, как по-русски. Другими словами, дьявол не может Иисуса зацепить за это, за неповиновение, чтобы он стал чтобы он не слушался, чтобы он не подчинялся Богу. Он говорит, во мне нету, у него нету ничего во мне. У нас же с вами есть такое слово похоть, о котором мы много говорим. И те, кто были на Фрайсайд, когда Рон Харрис приезжал, вы помните этот пример, который он приводил, когда он брал плащ, и вот эти липучки, что они прилепляются только там, где есть крючочки, там, где нет, там гладкое не прилепляются. Знаете, эти липучки, которые у нас есть, прилепляться. Там, где гладкое, они не прилепляются. И он объяснял это и говорил, что у Христа не было внутри похоти греховной. Поэтому дьявол, приходя к нему, он не мог его зацепить, подобно этот плащ. Куда бы он ни приклеивал, она везде отклеивается. А у нас она есть. И поэтому он в нас имеет что-то, за что он может зацепить. Как бы мы ни освящались, как бы мы ни стремились быть похожими на Христа, как бы ни старались исполнять из любви его заповеди, внутри нас находится то, что цепляет и царапает дьявол, на что он влияет, это наша греховная похоть. Иоанна 8:44, об этом Иисус говорит, что похоти дьявола живут в сердце и руководят людьми. И эти похоти никогда сами не захотят подчиняться кому-либо. От Адама с Евой каждый человек имеет похоть, противящуюся Господу. С чем занимается Дух Святой на протяжении всей нашей жизни, пока мы последний раз не выдохнем? Чем? Внутри нас. Он только и делает, что воюет с нашей похотью. Исправляет нашу похоть, да, исправляет наши ошибки. Он все время, эта война в Галатах написана, она всегда происходит. Часто проповедники говорят с кафедры, если вас нету этой войны, вы неверующий человек, вы попадете в ад. У верующего человека должна быть внутри война. Он должен постоянно конфликтовать внутри себя. Если этой войны нету, значит человек неверующий. Если он не знает, что такое похоть противится, дух противится плоти, а плоть противится духу, если он не знает, что такое, Павел говорит, я делаю то, что не хочу, делаю, а то, что хочу, не делаю. Если он не знает, о чем идет речь, он неверующий человек. Он не понимает, значит, Дух Святой внутри него не начал эту войну, не объявил дьяволу внутри сердца войну. Это фактически идет война. И эта война проходит до самого последнего дня в нашей жизни. Именно поэтому не только рабы, но и каждый здесь присутствующий, я и все здесь, кто находится, имеют проблему с повиновением и подчинением. Или я сейчас ошибаюсь? И вся гемайда сказала дружно «Аминь». Правильно, да, как говорят в некоторых церквях? Смотрите, что-то дружно нету «Аминь». Я, может быть, может, у меня у одного проблема с повиновением и подчинением. Или вы согласны с тем, что каждый, кто здесь сегодня находится, каждый из нас имеет проблему с повиновением. Если кто-то не знает, о чем я говорю, позовите меня к себе домой. И попросите, чтобы я вам дал совет, как вам надо переделать вашу квартиру. Я вам расскажу, какие вам занавески надо повесить, какую вам мебель надо купить, почему у вас неправильная плита и все остальное прочее. Посмотрим, насколько вас хватит. Когда вы мне скажете, хватит, иди себе дом и у себя дом команды. А в чем проблема? Я просто хотел, чтобы ваша квартира выглядела так, как я ее себе представляю. У нас у всех проблемы, когда кто-то приходит к нам и говорит, что нам надо делать. У нас внутри что-то начинает работать вдруг. Я называю это поршни сердца. Вдруг сердце начинает качать кровь настолько быстро, что она не успевает, она под таким давлением, что она в голову летит с такой скоростью, что не успевает быстро выйти из головы, и мы становимся красными. Мы даже если не шумим и не кричим, то мы сразу краснеем, а у других она наоборот из головы откачивает, они бледнеют, оно у них сердце внутри-то качает, только качает в другую сторону. Оно из головы его откачивает. Внутри нас начинают работать поршни сердца. Если еще нам вдруг кто-нибудь говорит, что нам надо делать то, против, с чем мы совершенно не согласны, лица изменяются в цвете, дыхание учащается, мысли с космической скоростью начинают летать в голове, сбивая одна другую. Называется по-немецки «Verkehrschaos» начинается в голове. Женя, как ты перевел «Verkehrschaos», скажи мне. Хаос на дороге, Verkehrschaos в голове начинается. То есть, когда, представь, такое движение, перекрестки, все носятся, и они все сталкиваются, сбиваются друг с другом. Как это так? Что происходит? И так далее. Разговаривая с верующими, решая возникшие проблемы в общине, в других местах, с друзьями, я часто замечаю, как мы возбуждены, как мы спорим, как мы противимся, возмущаемся, негодуем. Такие выражения, как «нет, я так не буду делать», «если они так сделают, я уйду из церкви», «это неправильно», «так нельзя» и тому подобное. Откуда они идут? Мы говорим: «нет, нет». Нам говорят: «рабы, это вам не относится». А мне кажется, что это как раз нам так и относится, что как же мне узнать, как мне оставаться в этом мире, находясь в социальном положении подчиненного кому-то и оставаться верным Христу. Независимо, старый я, молодой я, пожилой ли я, скоро мне умирать или не скоро, а кто знает, когда нам умирать. Некоторые говорят: «ну вот, я уже пожилой, мне скоро умирать, у тебя еще вся жизнь впереди». Вот. Что, боги, что ли? Кто знает, у кого вся жизнь впереди. Недавно умер один, я его, правда, не знал, певец, 45 лет. Все. Мне 44. У кого вся жизнь впереди? Судя по новостям, не так много мне, может, и осталось. Да? Поэтому мы не знаем, кто когда уйдет. И поэтому я понял одну вещь. Когда я читал, я верю, что я это понял. Поэтому Павел отделяет рабов от всех остальных категорий. Неважно, сколько тебе лет. Неважно, какое служение ты несешь в церкви, пастор ты в церкви, диакон ты в церкви, хор поет, неважно. Как только ты вышел отсюда из общины, ты сразу попадаешь в мир подчиненный, приказчик и подчиненный, или господин и раб, в эти отношения повиновения. И как остаться верными в этих отношениях, об этом говорит здесь Павел. Мы часто не готовы на библейский разговор, где один почитает другого выше себя, Филиппийцам 2:3. Мы часто не готовы выслушивать Иакова 1:19. Будьте готовы на слушание, а не на слова. Не готовы войти в положение другого и снизойти до его понимания, Римлянам 15:1. Мы часто хотим утверждать себя и свое «я», и поэтому у нас проблема там, на наших местах, где мы работаем. Сейчас я уже про церковь и не говорю, здесь вообще этого не должно быть. Я сейчас говорю там, в мире, где мы находимся верующие. Давайте мы с вами посмотрим все 5 этих характеристик. Итак, первое, что он говорит: рабы, повинуйтесь своим господам. Повинуйтесь своим господам. Эта обязанность определяется Богом, а не положением господина. Вот это мне очень интересно. Я ему должен повиноваться не потому, что он мой господин, а потому, что Бог мне сказал, что я ему должен повиноваться. Вот это очень интересно. Замечаете? Эта обязанность не от господина идет, а от Бога. Ладно, хорошо, я сделаю, потому что ты мой начальник. Нет. Потому что Бог сказал мне, чтобы я его слушался. Повиноваться своим господам. То есть раб должен повиноваться господину, не потому, что он господин, а потому, что так хочет Бог. Давайте мы с вами еще одно откроем место. Ефесянам 6 глава, тоже недалеко здесь от Тита. Ефесянам 6 глава, с 5 по 7 стих. Еще одно параллельное место, где о рабах написано. 6 глава, послание к Ефесянам, с 5 по 7 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Ничего себе! Вот когда мы читаем эти стихи, мы так прочитали и пошли. Остановитесь. Если стоит мой начальник отдела, и я в этом отделе подчиненный, как кому я ему должен повиноваться? Значит, это все равно, что если бы Христос мне сказал: иди и делай. Подожди, но у меня в фертраге, в контракте нету этого делать. Меня сюда не нанимали что-то там идти с метлой подметать. Я вообще по другой контракт подписывал. Кому подчиняться? Представьте себе, что Павел объясняет, он говорит: представь себе, что это Христос стоит. И если бы он тебе сказал, ты бы тоже ему сказал бы так? Нет. Давайте дальше, смотрите. Не с видимой только услуживаются. Ладно, хорошо, хоть у меня в контракте этого нету, я пойду и сделаю это. Нет. Как человекоугодники, как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, значит, то, что мне говорит Господин, это воля Бога. И я, делая то, что он мне говорит, волю Бога исполняю. Я знаю, о чем я сейчас говорю, я не всю жизнь был пастырем. Я прекрасно знаю, как это тяжело и как это трудно. К этой истории, когда тебя просят делать то, особенно когда тебя просят то, на что ты не нанимался на работу. Дальше, 7 стих, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Посмотрите, с усердием служа, то есть ты повинуйся Ему, как Господу, исполняя волю Божию, с усердием прилагай старания. Не просто, ладно, пойду подмету, хоть и не стоит в контракте у меня. Нет, что подметать, как подметать, где подметать. Окей, так в контракте не стоит, ну как Господу. Дальше, посмотрите, он пишет, угождайте им в чем? У кого Библия открыта? В Титу, 2 глава, 9 стих. Во всем. Во всем. Здесь нету этого, я не хочу дописывать Библию, но из контекста Библии во всем том, что не противоречит учению Библии, можно добавить. Помните апостол, когда Петра с Иоанном поставили, сказали, запретили им проповедовать о Христе. Они сказали, кому мы должны больше повиноваться, вам или Богу? Вопрос повиновения Богу, помните, если это не стоит, оно там всегда подразумевается. Жена должна повиноваться мужу во всем, там не написано, кроме греха. Кроме греха, его нельзя дописать туда. Но все, кто пишут этой идеей, они даже это никто не пишет, потому что это никому даже в голову не придет, что если муж будет жену к греху тянуть, что она должна слушаться. Потому что любая верующая жена скажет, я не буду это делать. Если муж жене говорит, например, я не знаю, там какую, где-то она там сдачи, может быть, ей вместо 10 евро ей, может быть, 30 дали сдачи. Я уже так утрирую это все. Да? И она говорит, слушай, нам сдачи на 20 евро больше дали. Он говорит, нет, я тебе запрещаю ходить, отдавать сдачи назад, забирай все себе. И если у нее внутри конфликт с Богом, она не может сказать, ну ладно, раз муж сказал, так пойду, что ж теперь? Вы понимаете, что... И точно так же здесь. Если я нахожусь на работе, и работодатель мне говорит, слушай, нам приехали, забрали 5 килограмм, ты там, пожалуйста, напиши, что не 5, а 7. Повинуйтесь во всем или нет? Угождайте во всем, господам, или нет? Я тогда могу сказать, о, окей, раз во всем, он мне сказал 7, пишу 7, в Библии стоит во всем, значит, во всем. Вы понимаете, что там стоит... что я не должен нарушать закон Бога, то есть перед законом Бога, он выше закона работодателя. И тут я ему могу сказать, дорогой мой, я не напишу 7. Или ты сам садись, пиши и подписывай своей подписью, что там 7. Или я пишу 5, что их забрали. Почему? Потому что я люблю Христа. Я твой раб или подчиненный, но у меня еще есть выше тебя господин, который над тобой стоит, господин. Я не помню, я, наверное, уже рассказывал, может быть, давно когда-то рассказывал. Еще раз расскажу, когда я работал на своей самой первой фирме здесь, в Германии, я отучился на чертежника и пришел в бюро, нас там сидело раз, два, 5 или 6 человек в бюро. И мы там чертежники сидели. У нас была одна женщина. И мы часто уходили из бюро туда, в цеха, где делали то, что мы чертили. Мы чертили, а там продукция производила это все. Я уже верующий был, туда пришел. И когда я туда пришел, то стал работать, то я вдруг услышал такую интересную штуку. Человек может быть на рабочем месте, звонит телефон, он смотрит, кто звонит, и говорит, возьми трубку, скажи, что меня нет. Другому. И он берет трубку и говорит, ее нет, она ушла в цех туда, пошла на производство. А она вот здесь сидит. Или что-то она не успела сделать, или еще что-то. И это нормальная практика в бюро. Я не знаю, если вы работаете, знаете вы, о чем я говорю или нет. Вот когда когда-то кто-то из них попросил меня, чтобы я, если позвонит телефон, возьми и скажи, что я сказал, что я это сделать не буду, потому что я обманывать не буду. Потому что я люблю Бога, я им сказал, да? И вот я помню, как-то была ситуация, прошло уже какое-то время, все это знали, меня никто не просил, и я помню у одной из, вот этой женщины, одной, которая у нас была, у нее был день рождения. Вернее, день рождения был у ее мужа, и она хотела ему сделать сюрприз, и во время у нас можно было в рабочее время в магазин ездить. Подходит шеф и говорит, что ты уехал в магазин, приехал, можно было это делать. Вот она едет в магазин ему подарок покупать. И она встает и говорит, я поеду ему сейчас купить подарок. Если он позвонит, скажите, что я пошла в цех. Гернер, трубку не бери. И ушла. Потому что она знала, что если я возьму, я скажу, что... Я не скажу, что она в цех пошла, я скажу, что ее нет на рабочем месте. Она уехала, да? И не знаю, что будет дальше. Вот. Посмотрите, я понял, в тот момент, это было уже давно, насколько это важно, чтобы люди, они знали нас, они знали, почему мы не берем. Или не просто, вы знаете, я честный гражданин, и я не буду обманывать. Это чтобы мы сказали, что мы любим Христа, что у нас над нами есть другой господин. По-моему, я тогда этого не говорил ничего. Там было 2 или 3 года, было, как мы только покаялись, верующие стали. Мне стыдно было еще тогда такие вещи говорить так громко про Бога. Она как, не знаю, может быть, кому-то и не стыдно было сразу. Как-то было это... Ну, в любом случае, они знали, что он... Они все знали, что я верующий, и они все знали, что эти штуки лучше меня не просить делать. Угождать во всем, ведь служащий своему господину в конечном итоге служит Христу. Третье, давайте посмотрим, что здесь написано, не прикословить господам своим, то есть не спорить с ними, не употреблять грубых и дерзких слов. И господин может быть неправ, но в таком случае надо дать кроткий ответ, молиться и смиренно ждать, подобно Неемии. У нас была серия проповедей по книге Неемия. Помните, когда Неемия узнал о своем народе, что они страдают в Иерусалиме, то он начал молиться и ждал, когда царь сам к нему обратится. И царь сам к нему обращается, что ты так выглядишь плохо, что случилось с тобой. Когда господин сам поймет, что, например, он не прав или обратится к вам, то тогда можно спокойно поговорить. А если он не поймет и не обратится? И у нас сразу столько много «если». Я могу себе представить, сколько у вас может возникнуть «если», когда я это говорю. Потому что у меня их столько же в голове. А если он не обратится? А если он так и не поймет, что он не прав? А что же мне теперь всегда так и быть? А я вам потом еще раз что-то сделать? И что же я здесь буду так? Таких «если» очень много. Дальше он говорит, заметьте, что Павел на эти «если», он про них не говорит. Павел конкретно говорит повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, то есть не перечить им, не поперек их не говорить и не спорить с ними. Следующее, что он говорит, не красть у господ, да? Честность – одно из важных качеств доброго раба, да и любого верующего не красть, значит не употреблять для себя и не расточать то, что принадлежит господину. Помните, как часто в России у нас был коммунизм? Его не было, но он в сердцах людей был. Все, кто приехали из Советского Союза, приехали из коммунистического общества. Все, что лежит, это все мое. Все на фабрике мне принадлежит. У нас же, как говорили, земля народу, фабрики рабочим, да, а земля крестьянам, фабрики рабочим. Фабрики мои, если я там рабочий, земля это моя. И мы могли взять... Ну, я сейчас не про верующих говорю, я про неверующих, наверное, говорю. То есть мы могли взять там все, что нам не принадлежит, себе. И сегодня точно так же происходят такие же вещи, могут происходить и здесь. Когда мы работаем на предприятии, то мы можем какие-то вещи брать, которые нам не принадлежат, себе. Ну, все равно же их много здесь, все равно же их раздают, все равно же так хорошо все. И, да и никто и не заметит, да и не разорится никто здесь. И он говорит, не крадите у господ. Почему? Потому что вы ходите перед Богом. Взяв у господина без спроса чужое себе, ты украл у Бога. Поэтому лучше всего, если перевести на современный язык, то лучше всего пойти и спросить. Я тогда работал на этой фирме, и у нас были отходы из производства нержавеющая сталь. Я спросил у этих сварщиков, говорю, слушайте, а можно из этих отходов сделать, чтобы гриль дома был такой? Они мне говорят, иди у шефа фирмы спроси, если он тебе разрешит, мы тебе сварим. Я пришел к шефу и говорю, слушайте, у вас там столько отходов, их все выбрасывают. Можно мне сварят в перерыв, не в рабочее время, такое, чтобы гриль был? Он говорит, можно, если они еще 2 штуки для фирмы сварят из них. Ну, для того, чтобы у фирмы было 2 гриля. Все, я пришел, сказал, варите, только вам надо еще 2 сделать. Но они сделали это все. Смотрите, простой пример. Мы могли бы это втихаря это все сделать, сварить и увезти. Никто бы не узнал, он бы в жизни никогда не узнал, что мы там что-то сварили и увезли. Или прийти спросить. Он бы мог сказать нет. Если бы сказал нет, ну, значит, было бы нет. То есть не красть у господ. Даже если господин скупой, рабы должны доверять своему господину, прося его повлиять на сердце господина, расположить его к рабу. Скупость господина не может быть оправданием в преступлении закона. И последнее, что он здесь написано, оказывать всю добрую волю. Рабы должны не просто не воровать, а еще и заботиться о процветании своих господ, делая для этого все возможное. Обратите внимание на маленькое слово «но». Посмотрите, рабов повиноваться, угождать, и стоит два, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность. Вот это «но» – это противовес «не красть» и «не прикословить». То есть, когда он что-то мне говорит, мне ему надо не противостоять и не воровать у него, а наоборот – искать того, чтобы ему было хорошо. Потому что чем хорошо, в итоге, чем лучше будет моему господину, тем лучше будет рабу того, у которого он живет. Наверное. Может быть и нет. Но не этот здесь мотив. То есть мотив не для того, чтобы мне стало лучше. А как мы уже говорили с вами, мотив украшения учения Спасителя Бога нашего. Тот, кто не увеличивает таланты своего господина, уже виновен в расточительстве его имущества. Матфея 25 глава 24-30 стих. Помните, господин уехал, раздал одному 10, одному 5, одному 1. Помните, таланты раздал. И один, которому был один талант, он приехал и говорит, вот твой талант, целенький, блестит, я его натер, все как положено. И он был виновен в чем? В расточительстве. Потому что он говорит, это время, это талант, мог бы много принести. Он сравнивает это с деньгами. Да? То есть эта сумма денег могла принести большую пользу, выгоду мне. Но раз ты ее не пустил в оборот, то ты виновен, что ты меня обокрал. И это интересный пример, который Иисус приводит. Он говорит, если Бог дал нам какие-то, что-то для того, соответственно нашим дарам, Он нам дал какое-то поручение, задание. Если мы его не делаем, то Он говорит, ты уже виновен. Кто знает, что надо делать добро и не делает, уже грешит. Оказывать всю добрую верность своим господам. Слово «оказывать» переведено в немецком «бивайзен» или «эрвайзен». То есть работать так для своих господ, чтобы они это видели своими глазами, что я не просто здесь так работаю, что я хочу, чтобы он видел, что я делаю все для того, чтобы он процветал, этот господин. То есть искать добра во всем для своего господина, причем так, чтобы он это видел. Интересно заметить, что, разбирая все эти качества, мы приходим на мысль еще раз, а разве это, разве хочет Господь этого самого по отношению ко мне? Ведь если мы это все читаем про рабов, то у нас может возникнуть мысль, подождите, а разве Бог от меня не этого самого хочет? То есть я сейчас перехожу от подчиненный работодатель к верующий и Бог. А разве Господь от нас по отношению к себе не того же самого хочет? Разве Он не хочет от нас, чтобы мы повиновались Христу во всем? Разве Он не хочет, чтобы мы угождали Христу, чтобы мы не прикословили Христу, чтобы мы не обкрадывали Бога? Помните, в Малахии написано, вы обкрадываете меня. А разве Он не хочет, чтобы я оказывал всю добрую верность Господу? То есть все качества раба, которые здесь написаны, это и есть все качества обычного, нормального, верующего по отношению к Богу, Господу. Представьте себе, когда либералы говорят, все, что написано о рабах, сегодня не имеет никакого отношения к верующим, можете это не читать. Представьте себе, как они обворовывают учение Христа. Они фактически у людей обворовывают, чтобы они не читали, какими они должны быть в глазах Бога. Разве мы не должны повиноваться Господу, угождать Ему, не спорит? Чтобы люди, встречаясь с нами, могли заметить эти качества в нас и сделать однозначный вывод, какому господину мы служим. Авторы посланий Павел, Петр, Иуда и Яков называли себя рабы Иисуса Христа. Писали послания, писали «раб Иисуса Христа». Почему они это делали? Читая их письма и деяния апостолов, повествующие об их жизни, понимаешь, что они не просто так ставили эту подпись после своего имени. Они действительно были такими рабами, которые жили и умирали ради своего господина. Они, все, что здесь написано по отношению к обычному человеку, эти люди жили по отношению к Богу. Жаль, что немецкие переводы, если вы читаете немецкий перевод, обворовали читателей, заменив слово «склавы» на слово «кнехт» или «дина». И все английские переводы тоже. Единственный перевод Ноя Евангелия Шубертзеца, который у вас, да, он есть? Ноя Евангелия Шубертзеца. Это новый евангельский перевод Библии, который вышел. Во все рабы стоят склавн, рабы. Единственный перевод Библии на немецком языке. Где Павел пишет: Паулюс, склавы Христи. В те времена люди не понаслышке знали, что такое раб. В те времена рабы были везде. В Риме было, по-моему, если я не ошибаюсь, кто хорошо знает историю, третья часть Рима были рабы, если я не ошибаюсь, в то время. Мы бы, придя в Рим или придя на Крит, сказали бы: как же нам сделать, чтобы все рабы здесь стали свободными? Однако авторы Библии не призывают к восстанию рабов, а наоборот, к смирению и повиновению. Именно поэтому Павел и приводит такой мощнейший аргумент, почему рабам необходимо относиться к своим господам с повиновением, чтобы украшалось учение Христа. Слово «украшалось» в оригинале стоит, все женщины знают это слово, косметика. Знаете, косметика? Почему косметика? Потому что греки, когда посмотрели на небо, они увидели, что на этом небе есть порядок. Они назвали его космос. Космос – это порядок. То есть звезды там не просто так летают, куда хочет какая звезда, а там все в своем порядке крутится. Когда они это увидели, они сказали: бо, это же космос. Поэтому косметика – это переводить в порядок то, что ночь сделала с человеком, с лицом человека. Поэтому называется косметика, то есть перевести в порядок. Поэтому назвали русское слово косметика. Интересно, и здесь написано, что вот это слово «украшение», учение Спасителя нашего Бога, в это слово украшение стоит космос. То есть, чтобы когда подчиненный человек относится вот так к своему господину, то он в порядок приводит учение Иисуса Христа. То есть он делает его красивым, он делает его привлекательным, он делает его таким, на который люди начинают обращать внимание, придает ему большую цену. Согласитесь, раб, который изменит свое отношение к господину, привлечет его внимание к себе. Если раньше он ему прикословил, если раньше, может быть, воровал или не слушался, или делал так бы, как бы, вдруг столкнувшись с этой истиной Писания, говорит: вот, так я теперь должен изменить всю свою жизнь на работе, в коллективе, где я нахожусь. Я, например, знаю, я уже как-то говорил, я со многими медсестрами разговаривал. Очень тяжело медсестрам. Почему? Потому что обсуждают коллег. Правда? Медсестры. В больницах, где они там, они друг друга, очень многих уже слышал, в этих коллективах друг друга обсуждают. У нас, я работал в одном бюро, у нас сидело больше 20 человек в одном бюро. Как только кто-то вставал и выходил, сразу начинали про него говорить. Как только он заходил, все прекращалось. Вы могли зайти и просто, даже не зная ничего, громко спросить: ну что вы про меня говорили? И вы бы не ошиблись, вам бы никто бы не сказал: да ты что. 100%, как только вы выходили из бюро, сразу начинали вас обсуждать и про вас говорить. И представьте себе в этой ситуации, когда вы говорите: я это делать не буду. Вдруг. Как это привлечет внимание всех людей. Почему это? Вдруг ты не будешь это делать. Или если мы с вами начнем работать так, чтобы наши господа сказали: вау, это почему это он изменил всю свою жизнь. То есть мы привлечем внимание наших господ к Евангелию, к учению Иисуса Христа, Спасителя нашего, как здесь написано, Бога. К сожалению, сегодня много верующих не расшифруешь ни в школах, ни на рабочих местах, что они рабы Иисуса Христа. Как говорил однажды Спержин, на многих верующих надо вешать табличку «христианин», иначе их можно перепутать с грешниками, идущими в ад. И самый большой аргумент Павла – Христос. Когда все аргументы закончились, когда внутри работают поршни сердца, и ты не в состоянии покориться начальству, то используй самый мощный и действенный мотив, что только есть – ради Христа. Именно поэтому Павел рисует большого Христа в любом своем послании. перед тем, как переходит к практическим советам. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих. 9 глава, 23-24 стих. «Если я буду жить со своим господином ради себя, мне сложно будет изменить свое отношение к нему». Поэтому Христос приводил аргументы. Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Ради меня — это единственный мотив Библии, который помогает верующим оставаться верным Господу. Ради Христа, ради того, чтобы его учение было украшено. Вы знаете, я не буду сейчас говорить о подробностях, некоторые знают, у нас, я попал сейчас в очень щекотливую ситуацию, серьезную ситуацию, не в церкви, а там, где я живу. И мне многие верующие дают советы, и хорошие советы дают, как правильно поступить в этой ситуации. Но ни один еще совет не был сказан так: помни одно, все, что ты будешь делать, ты должен остаться верным Христу. Ни один еще нет. Ни один. Мне так это интересно. Мне говорят, тебе надо вот обязательно вот адвокату обратиться. Он тебе научит, что тебе надо говорить. А в принципе неплохие советы, если смотреть с позиции людей. А если смотреть с позиции Бога, это значит, Он мне скажет, что не говорить и что говорить. Иначе, если я скажу вот это или вот то, тогда у меня может быть что-то хуже. Смотрите, мы даем друг другу советы. И они неплохие, эти советы, что мы говорим. Действительно, если я скажу не то, что надо, что ситуация может еще стать хуже. Все это правильно. Но мой вопрос, мне надо оставаться честным перед Богом и перед людьми? Или мне надо говорить, что мне скажут, что можно говорить и что нельзя говорить? И если меня спросят, так если я скажу, мне же хуже будет. Пусть будет мне хуже, так это будет правда за то. Или, вот как быть в этой ситуации? Может быть, вы знаете, кто-нибудь из вас, о чем я говорю? Может быть, кто-то был в ситуации, когда вас обвиняли в том, что вы не делали? Как теперь быть? И Павел, посмотрите, мы сидим, читаем и говорим, ну да, рабы, там кто-то, какие-то подчиненные. Хорошо, ни рабы, никакие не подчиненные, ты конкретно. Тебя сейчас опишут заявление и скажут то, что ты не делал. И обвинять тебя в этом. Что теперь делать? Куда теперь идти? И самое интересное, о чем заботиться? О том, чтобы было учение Христа, Господа Спасителя, украшено. О том, чтобы идти ради Христа делать, или ради себя, спасая душу свою, и спасая свое имя, и спасая все остальное, все, что там только может, все, что есть спасти, которого, в принципе, без Христа не играет никакой роли все это. Поэтому, когда мы с вами читаем Библию, хорошо, когда мы размышляем над этими текстами, потому что, может быть, сегодня они мне ничего не говорят. Но когда я попаду в такую ситуацию, мне надо будет задуматься, ради кого? Ради кого и ради чего я буду сейчас делать то, что я буду делать. Христос сказал однажды на земле такие слова, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих, мы их много в прошлом году, я на них очень много раз ссылался на это место, действительно это место, которое помогает многое подумать, о многом подумать. «Придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Повиновению и подчинению надо учиться. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих я читал. Посмотрите, Христос, обращаясь к людям, не говорит, как только вы покаетесь, вы сразу будете кроткими и смиренными, вы сразу будете подчиняться, у вас сразу все эти проблемы решатся. Он говорит, научитесь от меня. Learn from me. Потому что единственный, кто был здесь смиренный и сокрушенный, был Христос. Скажите, Христос вообще, а если бы адвокаты выступили за Христа, они бы отсудили его от Пилата или нет? Как вы думаете? Если бы он вызвал адвокатов из Рима, и приехали бы адвокаты из Рима, которые богатых могут защитить, его бы не казнили. За что? Он ничего не делал. Когда мы читаем это все интересно, это все красиво, пока мы сами не попадем в такую ситуацию. Когда мы сами попадем в такую ситуацию, вы знаете, сколько бы советов ни давали и что бы ни говорил, кто делать, в конечном итоге каждый из нас должен перед Богом принять решение и делать то, чтобы он остался верным Богу. Это значит вот этот вот быть рабом, не просто я раб Христа, а быть рабом верным Богу во всем. Повиновение не падает с неба. С неба падает только дождь и снег. Или сегодня у нас падает пыль из Сахары. Если вы знаете, над Европой сейчас пыль из Сахары. Мы утром встали, наши машины все серые. Нам с песком посыпало с Сахары. Сейчас туча над. Вот оно может падать с неба. Повиновение с неба не падает. Да и вообще ко всему хорошему надо приучать и себя, и других. У нас, искупленных детей Божьих, есть внутри нашего сердца Дух Святой, мы уже говорили, который не позволит нам жить в неповиновении. Еще у нас есть семьи и общины, средства благодати, данные нам Богом для исправления нашего характера. Давайте будем пользоваться этими всеми средствами. Именно поэтому Павел и будет писать о мощнейшей благодати Бога, данной нам и научающей нас, о чем будет следующая проповедь. Я загляну в это место, которое будет через воскресенье будет проповедь. Дальше мы будем с вами говорить. Когда он закончил о том, что рабы должны повиноваться во всем своим господам, он понимает, что читатель или тот, кто слушать будет сейчас, он скажет: «Ой-е, Павел, ты еще не знаешь моих господ. Ой-е, ты еще не знаешь, как это сложно». Понимая это, он заканчивает вот это учение о повиновении. Посмотрите, какими мощными словами. «Ибо явилась благодать Божия». Дальше я читаю с 11 стиха к Титу, 2 глава. «Спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнуть нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя». Смотрите, какое наставление он дает ему. Без благодати Бога невозможно подчинение. Невозможно. Вы знаете, может быть, когда-нибудь будут проповеди. У меня была такая сегодня идея сделать к семи церквям откровение, вот эти семь посланий, семь проповедей сделать об этих посланиях. Знаете, как интересно, в русском языке написано слово «побеждающий» или «побеждающим», а в немецком языке написано «wer überwindet». Чувствуете разницу? «Победить» и «überwinden». Есть разница или нет? «Überwinden» – это надо перешагнуть, это надо переступить. Это когда все вокруг говорит, не надо этого делать, и ты понимаешь, что ради Христа я должен это сделать. Это называется «Überwinden». И вот «Überwindet» – кто преодолеет, превозможет, преодолеет, переступит и сделает так. Вот самое интересное в Лаодикийской церкви, которые не холодные, не горячие, такие все знают, все умеют. Иисус Христос говорит: если вы перешагнете через себя, откроете дверь и впустите меня, то я вам дам на троне посидеть на своем. Вы можете себе представить? Überwinden, и Иисус говорит «Überwinden» так, как я это «Überwinden», как я это перешагнул. И мы знаем с вами, как Христос перешагнул. Покоряться и подчиняться как начальством, так и Богу, это надо перешагивать через себя. Отвергни себя. Отвергни себя, свое «я», и ради Христа сделай то, что Бог хочет. Это трудно. И Иисус знает. Еще интересное, забегу вперед. Иисус Христос стучится в Лаодикийскую церковь, а в 7 стихе, в 3 главе написано, что у него есть ключи Давида, и он может все открывать и все закрывать. Он может сам взять ключик и открыть дверь, и зайти в Лаодикийскую церковь. Почему он стучит? И говорит им, ну вы будете открывать или нет? Потому что он хочет, чтобы люди сами покорились ему. Потому что эти люди в Лаодикийской церкви, они говорили, у нас все есть, и нам ничего не надо. Им не нужен был Христос, они жили сами, они были богатые. И он говорит, ну вы слепые, нищие и наги. И поэтому он стучит и говорит, так вы будете открывать? Если я зайду, я буду здесь, Гастгебер по-немецки. Гастгебер. Кто поможет? То тот, который дает кушать, а не тот, который в гости пришел. То есть это тот, который гостей принимает. Да? У нас часто есть такая молитва. Приди, Иисус, по-немецки молится перед едой. Я надеюсь, у вас, ну, из вас никто так не молится. Ком Езу заем за гаст, он зейгне, алис возду бешернхас, что-то такое. Да? Когда мы говорим, Иисус, приди ко мне домой, будь моим гостем и благослови все, что ты дал. Иисус говорит, если я зайду, я буду не гость. Я буду Гастгебер, я буду тем, который скажет, кто здесь и что будет делать. Они придут к вам в гости посидеть с вами и уйду. Поэтому überwinden или преодолев, наверное, вот это слово überwinden лучше всего перевести. Подчинению надо учиться. Подчинение – это преодолевание. И поэтому давайте мы с вами встанем, помолимся и поблагодарим Бога за ту благодать, которую Он нам дал с вами для того, чтобы мы могли все преодолев устоять и остаться верными Христу. Господь, славлю Тебя и благодарю за этот текст из Библии, который Ты написал, который Ты через рукою Павла написал на страницах ее. Благодарю Тебя за то, что мы можем из Библии не просто узнавать, как жили люди, а мы можем узнать, чего Ты ожидаешь от нас по отношению к неверующим людям, которые стоят над нами, наши работодатели, которые непосредственные наши начальники. Как нам жить как подчиненным, эти 5 качеств, которые мы сегодня читали. И не только. Ты точно так же хочешь, чтобы мы относились к Тебе, к Твоим законам, к Твоим повелениям, к Твоей воле. Прошу Тебя, благослови нас, чтобы, выйдя отсюда и завтра придя, или, может быть, сегодня даже на наши рабочие места, кто когда работать начнет, чтобы мы могли вспомнить или еще раз, может быть, завтра утром прочитать то, что здесь написано к Титу, и начать так делать, начать так жить, начать пересматривать свои отношения по отношению к нашим начальникам, те, которые стоят над нами. Благослови, чтобы эта цель была навсегда перед нами, перед наших глазах, не чтобы нам лучше стало, а чтобы Твое учение было украшено, чтобы оно было в порядке, чтобы оно привлекало людей. Прошу Тебя, благослови всех, кто здесь находится, всех, кто слушает. Молю Тебя о Твоем благословении и о Твоей благодати, потому что без благодати мы не сможем подчиняться друг другу, мы не сможем угождать во всем, мы не сможем не прикословить. Наша похоть, наше «я», оно всегда будет вырываться наружу, оно будет всегда требовать своего. Прошу Тебя, чтобы эта благодать учила нас, чтобы она научала нас отвергать зло и прилепляться к добру.